Я вас категорически приветствую. Егор, добрый день.
Добрый.
Про что сегодня?
Сегодня у нас будет программа такого переходного типа. Мы вплотную подобрались к 1917 году. И чует мое сердце, что нужно будет значительно подробнее рассмотреть этот знаковый для нашей истории год. Потребуется 4 или, может быть, даже 5 роликов для того, чтобы более или менее восстановить, реконструировать картину происходивших тогда событий. Причем, если я изначально планировал сосредоточиться в основном на международных отношениях, то сейчас по обилию вопросов от зрителей становится понятно, что невозможно игнорировать такие важные события, как, собственно, февральская революция, ее внутренние механизмы, отречение Николая II и последующие внутренние события, хотя они были очень тесно связаны с внешними, потому что участие и наших союзников по Первой мировой войне, и противников, оно в этих событиях было достаточно значительное, или о них сохранилось представление, существует представление как о значительных, как в случае, например, с финансированием партии большевиков немецким правительством, там, немецкими спецслужбами. Вот, вот это все нужно детально разбирать, там, развеивать мифы, некоторые, наоборот, подтверждать. И, соответственно, вот мы надолго этим займемся. Угу. Вот, но сейчас хотелось бы сосредоточиться вот в этой переходной программе, акцентировать некоторые тезисы, которые были озвучены ранее, потому что со стороны зрителей, с одной стороны, задаются дополнительные вопросы, а с другой стороны, какие-то мои позиции оспариваются. Вот, и хотелось бы дать на все эти вопросы и критику адекватный ответ. Ну, во-первых, конечно, очень активно дискутируется в нашем обществе вопрос о ситуации, которая сложилась к 1917 году в Первой мировой войне. Сейчас активно звучит та точка зрения, что Россия стояла на пороге победы, вот, а из моих передач этого как-то не видно. В связи с этим звучит критика, почему не видно. Ну, я действительно не считаю, что Россия стояла на пороге войны, на пороге победы в Первой мировой войне. Это было достаточно не очевидно, как я рассказывал ранее. Военная ситуация, она была такая стагнационная. Вот, нельзя сказать, что Россия добилась каких-то внушающих успехов, и позиционирование брусиловского прорыва в качестве военного перелома, оно не выдерживает критики, потому что стратегически оно привело сначала к выступлению Румынии на стороне Антанты, ее быстрому поражению, и под ударом германских войск, войск Четверного Союза, оказался юг России. И вот эта угроза, она значительно ухудшила, объективно ухудшила стратегическое положение нашей страны. Но еще более худшим было состояние тыла и состояние умов в обществе. Вот это очень важно донести до аудитории, что война – это не только события на фронтах, это еще и события в тылу и настроение общественности, как она настроена на продолжение ли войны или, наоборот, на ее прекращение. Вот. И как можно увидеть из моих роликов, в тылу был полный раздрай. Полный раздрай, потому что разные общественные силы использовали события на фронтах для подковерной политической борьбы. И основная масса людей, основная масса политических элит, она была как раз сосредоточена именно на политической борьбе, на том, чтобы вырвать власть, мотивируя это, а возможно и уговаривая самих себя тем, что они делают это только исключительно ради победы и ради успехов России в войне. Государство в лице царя, правительств, которые сменяли друг друга одно за другим, найти формулу национального единства, консолидации общественной не сумело. И в качестве дополнительных иллюстраций этого я хотел бы зачитать несколько стихотворений, которые были написаны звездами той эпохи, лидерами мнений, очень уважаемыми, популярными в обществе людьми, которые, на мой взгляд, говорят о том, что общество как раз не могло сойтись на едином представлении об этой войне. Самым популярным в Петербурге и Москве стихотворением 1914 года, оно датировано октябрем, было стихотворение Игоря Северянина, которое называется обычно по первой строчке «Еще не значит».
Поэт Серебряного века.
Да, да, очень крупный поэт Серебряного века. Я уже однажды зачитывал в этой студии его стихотворение. Это было стихотворение как раз про 1935 года «И вот мы остались без Родины». Это как раз стихотворение об оценке поэта-иммигранта событий в Советской России. Ну, а вот стихотворение, которое он написал в октябре 1914 года, оно совсем другое. «Еще не значит быть изменником, быть радостным и молодым, не причиняя боли пленникам и не спеша в шрапнельный дым, ходить в театр, в кинематографы, писать стихи, купить трюмо и много нежного и доброго вложить к любимому в письмо, пройтиться по морской с шатенками, свивать венки из хризантем, по-прежнему пить сливки с пенками и кушать за десертом крем. Еще не значит, прочь уныние и ядовитая хандра, война войной, но очи синие, сините завтра, как вчера. Война войной, а розы розами, стихи стихами, с нами сны, мы живы смехом, живы грезами, а если живы, мы сильны. В желании жить сердца упрочены, живи, надейся и молчи, когда же настанет наша очередь, цветы мы сменим на мечи». С моей точки зрения, это апофеоз пошлости. Просто апофеоз пошлости. И по этому стихотворению, по той степени популярности, которую оно приобрело, было видно, что значительная часть бомонда вовсе не стремилась на фронт, вовсе не стремилась сражаться с врагом, а хотела, так сказать, продолжать гулять по морской с шатенками и кушать за десертом крем.
Концовка вот очень знакомая, то есть возьмемся за мечи или как там.
Да, цветы мы сменим на мечи когда-нибудь.
Да, то есть, да, когда-нибудь. Это мне сразу напоминает наших небезызвестных малолетних дебилов, которые сидят в интернетах и пишут, а что это я пойду в армию служить, зачем? Там все жулики и воры, вот если война начнется, враг нападет, тогда я пойду. А это, видимо, следующая ступень. Война уже идет, да, ну когда-нибудь мы возьмем мечи.
Вот.
Да.
Я хочу подчеркнуть, что это еще октябрь 2014 года, то есть то время, когда, в принципе, в России действительно был патриотический подъем, а патриотический подъем он был вызван именно фактом объявления войны со стороны Германии, именно обстоятельствами начала войны, в рамках которых действительно Россия выглядела защищающейся стороной. Вот. И тем не менее, вот такая вот реакция, ну, в первую очередь, это реакция со стороны столичной молодежи,
петербургской. Группы. Одно дело тупые крестьяне, какие-то там пролетарии непонятно, другое дело люди образованные, тонко чувствующие.
Но сама популярность того образа жизни, который воспет в этом стихотворении, этот образ жизни, он же был на показ, на виду. Вот, и люди, которые отправлялись на фронт, они его видели и понимали, что они уезжают умирать, а здесь остается в тылу поедание крема за десертом. Вот, и следующее стихотворение, которое, так сказать, которое обязательно надо напомнить зрителям, поскольку они, скорее всего, его знают, это стихотворение Владимира Маяковского «Вам», которое было написано под впечатлением творения Игоря Северянина. Угу. Да, там есть прямая отсылка к нему. Это стихотворение 1915 года, то есть времен уже великого отступления. «Вам, проживающим за оргией оргию, имеющим ванную и теплый клозет, как вам не стыдно о представленных Георгию вычитывать из страниц газет? Знаете ли вы, бездарные многие, думающие нажраться лучше как? Может быть, сейчас бомбой ноги выдрало у Петрова поручика? Если он, приведенный на убой, вдруг увидел израненный, как вы, измазанный в котлете губой, похотливо напеваете северянина? Вам ли, любящим баб да блюда, жизнь отдавать в угоду? Я лучше в баре бледям буду подавать ананасную воду. То есть...
Мы это в школе учили.
Да, это известнейшее стихотворение Маяковского. Вот его нужно подавать именно в дуплете с «Северянином», потому что становится понятно ответом на что и, самое главное, на какой. И речь не только о стихотворении, речь именно об образе жизни и об образе мысли определенной части элиты. Идет война, которую государство пытается представить отечественной. Казалось бы, есть основания для этого, потому что сам факт объявления войны исходил от противника, и обстоятельства, при которых Россия вступила в войну, они благоприятствовали. Россия вроде бы вступала в войну с благими целями – защита единоверцев, поддержка явно обижаемого народа, объявление войны, вот опять же, со стороны Германии. Все это давало некую фору правительству и правительственной пропаганде. Вот. И вместе с тем, в разгар, казалось бы, вот этой отечественной войны, Петербург и Москва продолжают жить обычной жизнью, развлекаются, выставляя свое развлечение на показ, в то время как отправляющиеся на фронт люди едут явно на смерть. И вот когда возникает критическая масса, да, когда большие жертвы на фронте, отступление, уныние, вот эта ситуация в столицах, она никак не прекращается. То есть, к сожалению, правительство не сумело воздействовать на общество с тем, чтобы приучить его к военному быту и к какой-то элементарной этике поведения в тяжелое военное время.
По-моему, это не правительство должно приучать, это должны приучать родители. Зачитанное стихотворение «Северянина» – натуральное скотство, натуральнейшее скотство. Это ж твои соотечественники, неважно, патриот ты там, не патриот. Еще чего-то. Люди едут на смерть, а ты здесь, значит, кривляешься, как обожравшаяся обезьяна. Это вот откуда ноги растут этого недовольства. А Жданов персики жрал. Северянин ваш персики жрал, а не Жданов. А Жданов был диабетик, и персики не жрал.
Это правда.
Ты обещал, кстати, рассказать про книжку, я ее уже купил.
Да, отличная книга, да. Историка Волонца в серии «ЖЗЛ» о Жданове. Это мы в следующий раз обсудим.
Перебил, извини.
Очень хорошая. Да, да. Справедливости ради скажем, что, так сказать, не... Да, ну, во-первых, надо сказать, что Владимир Маяковский, при том, что его возмутило до глубины души, возмущал до глубины души, этот образ жизни сам он на фронте тоже не был. Вот, на фронте был Николай Гумилев, который из всего Серебряного века... сказать, единственный пошел добровольцем, вот, и храбро провоевал на фронтах Первой мировой войны. Вот, Гумилев действительно такой человек-рыцарь в этом смысле. Вот, но общество, оно, ну, правильно будет сказать, что, конечно, общество деградировало. И я не соглашусь с тем, что... То есть, я соглашусь отчасти с тем, что, да, должны родители воспитывать, вот, но государство должно задавать пример, задавать тон и даже давить в тех местах, потому что это военный вопрос, это не вопрос там, культуры, искусства, это вопрос войны, состояние общества в военное время – это вопрос войны. К сожалению, общество явно не было консолидировано в годы Первой мировой войны.
И это... Я бы добавил все равно, что, безусловно, правительство обязано там, вести пропаганду, народ там, вдохновлять и еще чего-то там. Но это же речь про взрослых людей, которые совершают совершенно осознанные поступки. Ну, вот такой человек.
В рамках военного времени они должны выглядеть как отщепенцы. Как люди, которые, так сказать, как антипатриоты, как люди, которые совершают действия антигосударственного толка. И, ну, по сути, ведь это же стихотворение, ну, носит это стихотворение, носило ли это стихотворение разлагающий характер?
Безусловно.
Безусловно.
Для этого и было
безусловно.
Сочинено.
Да, нет, ну, я думаю, сочинено оно было не поэтому, а просто по глупости. Вот. Но последствия были самыми роковыми, и такие вещи не должны публиковаться, на такие вещи не должна существовать социальная мода. Социальная мода должна существовать на другие вещи, в ходе войны. Вот. А в рамках Первой мировой все это было пущено на самотек.
Ага.
На самотек. И это первый момент, который очень важен для понимания вот того, что происходило в 1914-17 годах. Второй момент, о котором нельзя не сказать, на котором нельзя сакцентировать, внимание, что все-таки в отличие от Великой Отечественной войны, в Первой мировой войне Россия поставила, публично поставила захватническую цель. Это речь, конечно же, о Константинополе и проливах.
Угу.
Константинополь принадлежал Турции с 1453 года. Он уже успел напитаться турецкой историей. Но нельзя не рассказать о том, не напомнить о том, что до 1453 года он принадлежал не России, он принадлежал Византии, то есть Греции. Греция, определенные греческие националистические круги также питали надежды на то, что после войны Константинополь достанется им. Более того, были опасения, что в России, в Петербурге были опасения также, что на Константинополь при определенных раскладах могут предъявить претензии и болгары. Потому что болгары фактически предъявили эти претензии во время Балканской войны 1912 года. И Петербургу пришлось тогда предпринять дипломатические усилия, чтобы укоротить болгарских братушек. Вот. Иными словами, в отличие от 1941-1945 годов, царское правительство явно поставило целью войны захват чужой территории. Это была очень большая ошибка. Причем, если соглашение 1915 года, о котором я много рассказывал, оно долгое, причем соглашение 1915 года, о котором я рассказывал, оно было секретным, и о нем только ходили слухи. Но осенью 16 года царское правительство, мечтая каким-то образом наладить отношения с Думой и надеясь таким образом завоевать ее симпатию, публично объявила о том, что союзники гарантировали России по результатам победы обладание Константинополем и проливами. Таким образом, царское правительство публично расписалось в том, что оно ведет войну с целью захвата чужой территории. Думу и либеральную часть Думы это, так сказать, никоим образом правительству не расположило, потому что Думе нужны были не только проливы, но и власть. А либеральная часть Думы думала, что проливы с армией она завоюет и сама, а вот возможности взять власть после победы у нее уже не будет, потому что авторитет царя вырастет, и тогда это будет сложно. А сейчас вот не очень получается. Есть возможность его свалить. Поэтому на Думу это не подействовало, а вот на народные массы это подействовало серьезно, потому что одно дело – это сражаться за бога, царя и отечество, и совсем другое – за Босфор и Дарданеллы, которые непонятно, где находятся вообще. Вот. Теперь надо еще здесь пояснить, зачем Босфор и Дарданеллы были нужны либеральной части Думы. Главным, как я рассказывал, еще раз на этом акцентирую, что среди оппозиции царской главным идеологом захвата вот этих территорий был Павел Николаевич Милюков, лидер партии кадетов, то есть, по сути, главный русский либерал. Милюков потратил немало чернил и каких-то мыслительных усилий для того, чтобы доказать, видимо, своим представителям своего круга, потому что крестьянам он этого, естественно, не доказывал, что вот захват Босфора и Дарданелл не имеет ничего общего с обычными там захватами, аннексиями и так далее. Вот. Но смысл заключался в том, что это ворота для русского экспорта, в первую очередь, ворота для продажи русского хлеба. И, соответственно, если этот хлеб, вот существовали большие деловые риски в связи с тем, что Босфор и Дарданеллы может попасть не в те руки, вот, а так открывался выход на оперативный простор, Средиземное море, это большие доходы для русского бизнеса, в первую очередь для русских продавцов хлеба. Таким образом, Милюков рассчитывал привлечь на свою сторону как хлебных монополистов, которых уже было к тому моменту там, в России значительное число, они были тесно сращены с банковским капиталом, в частности, с русско-французским банком, который там, контрольный пакет был у Société Générale, французского банка, но управлял им Путилов, небезызвестный, так сказать, наш промышленник и банкир. Вот, и для вот продавцов хлеба, для компаний продавцов хлеба и для кулаков, которые этот хлеб продавали, как думал Милюков, это будет мотивация вести войну с захватом Константинополя для победного конца. Но у основной деревенской массы такая цель войны ничего общего, ничего положительного вызвать не могла. Если мы почитаем большевистские там, листовки образца 17-го года, угу. В частности, очень известный меморандум Вячеслава Михайловича Молотова, который как раз в тот момент был активным лидером большевиков на месте в Петрограде, который в феврале участвовал в, скажем так, защищал позиции большевиков во время февральской революции, то вам как раз на это сделан акцент. Зачем вам, крестьяне, воевать за барыши и захват чужой земли, захват Дордана?
Ну, как-то вот вырисовывается совершенно по-другому роль большевиков в этом деле. То есть, если для подавляющей массы это было абсолютно чуждое мероприятие, то непонятно, а большевики-то они просто подогревали это настроение, и, в общем-то, для них это тоже было чуждо.
Большевики, они не просто подогревали это настроение, они, скажем так, его оседлали. Большевики, много работали в рабочей и солдатской массе, вот поэтому они представляли, какие там настроения, и успех большевиков, он во многом объясняется именно тем, что они озвучивали то, чего хотел от них слышать народ, и выражали, и даже не просто озвучивали то, что народ хотел слышать, а выражали его скрытые чаяния. Угу. Вот, в этом смысле.
То есть, это получается, не большевики разлагали армию, хотя они ее разлагали, а армия сама не хотела воевать, да, за такие замечательные цели.
Ну, конечно, потому что, смотрите, война идет четвертый год, конца и края войны не видно. То есть, действительно, для крестьян стратегически там были подозрения, что Германия не сможет дольше воевать, потому что экономический потенциал ее уже был, в принципе, подорван. Вот. Но сколько она еще могла продержаться на энтузиазме, было непонятно. Вот. Германский генеральный штаб подозревал, что германский генеральный штаб готовился к победе в том случае, если в войну не вступит Соединенные Штаты Америки. Отдельная история Первой мировой войны – это работа немецкой разведки в Соединенных Штатах с целью, так сказать, недопущения их участия в войне, подкупа сенаторов, активная антивоенная пропаганда и так далее. Германия рассматривала вариант, при котором они остаются США остаются вне войны, Германия побеждает.
Для многих, наверное, будет открытием, что не все знают, что в числе переселенцев, которые заселяли Соединенные Штаты, чудовищное количество немцев.
Да, огромное количество.
Чудовищное. Например, штат Техас заселен немцами. Не шаляй-валяй. И самое главное, барбекю, они такие хорошие, потому что это немцы. Свои свинячие немцы и чехи, свои свинячие сосиски там и свинину жарили. Такое вот ловкое было. И был момент, когда определялись, какой язык будет главный в Соединенных Штатах, ну и, в общем-то, английский победил немецкий с весьма там незаметным перевесом. А прикинь, если бы в США по-немецки говорили, вообще бы все было не так.
Ну, про немецких поселенцев в США, в первую очередь, вспоминается мне фильм «Сонная лощина», там, помните,
да,
был немецкий.
Да, да, да. Ну, это и голландцы, в том числе, там, да? все были, да, отвлеклись.
Да. Вот, да-да-да, вот, поэтому немцы в конце 16-го года приняли решение о тотальной подводной войне, раньше они такое решение не принимали, теперь они решили топить вообще все, что плавает, и действительно нанесли очень серьезные потери британскому флоту. Вот, активизировали свою разведку с целью не допустить вступления США в войну, вот, и планировали наступление на Восточном фронте. Вот, поэтому у Германии в тот момент, то есть поражение Германии, оно было не предопределено, но русские крестьяне, они даже об этом не знали. Они думали, что война может продлиться еще год, два, три, пять. Зачем эта война? Люди гибнут, мужчины оторваны от обработки земли. Положение ухудшается. В 16 году в России введена продоразверстка царским правительством.
Многие не знают, что это не большевики придумали.
Ну, там были отличия определенные, но да, все равно это было.
Хлеб приходилось изымать.
Да, да, да. В армии в 16 году на минуточку введены телесные наказания.
А как это выражалось? Это можно было в рыло дать или порка?
Пороть, порка. Порка. Да. Все, как, так сказать, существовала, была отдельная реформа, отмена телесного наказания 1864 года. Вот в 16 году телесные наказания в армии были восстановлены. То есть ситуация, мы знаем результат. Вот, естественно, все это озлобляло, ожесточало солдатскую массу. Тут еще объявили, что, оказывается, воюем за Дарданеллы. Большой вопрос, как бы, а стоит ли за них воевать. Поэтому значительная часть армии уставала, не понимала целей войны, озлоблялась. Вот, и это был процесс пропаганды, работы с личным составом, был пущен на самотек. Вот. Это, то есть, сами условия войны и работа офицеров с солдатами, она, безусловно, способствовала разложению армии. Большевики и другие, ну да, значит, что еще надо здесь очень важный момент пояснить, что когда мы говорим, что большевики разлагали армию, большевики руководствовались идеями своих лидеров не о том, что нужно разложить армию и дать немцам захватить Россию. Большевики руководствовались идеями о том, что все армии должны повернуть штыки против тех, кто их гонит на убой, то есть против капиталистов.
Все армии.
Вот,
да?
Все армии, да, все армии, в том числе и нашу. То есть в известном смысле, если помните, я зачитывал такую известную цитату из Сесила Ротса, который говорит, что, значит, говорил, что империя – это вопрос желудка, и о том, что, значит, если вы не хотите гражданской войны, вы должны стать империалистом. Так вот, Ленин, по сути, вывернул эту фразу наизнанку, и основная его мысль, что они хотят превратить гражданскую войну в империалистическую, а мы превратим империалистическую войну в гражданскую, когда все угнетенные классы поднимут оружие против классов угнетателей. И здесь надо понимать, что вот многие зрители, они прямо проецируют события там 2016 года на 1916. Дорогие друзья, это неправильно. Вот. В 1916 году мир был совсем другим во многих отношениях. Сейчас я покажу это на примерах. И вот эти идеи Ленина, они находили, они были очень популярны и находили широкий отклик в разных странах, в самых разных странах. И я уверен, еще будут находить. И второй момент, о котором здесь важно упомянуть, это то, что разлагали армию не только большевики, разлагали армию, и не только армию, но и рабочий класс, разлагали еще и либеральные партии, просто про это меньше говорят. Велась активная пропаганда по линии военно-промышленного комитета, которым я рассказывал, руководил Гучков, по линии Земгора, руководил князь Львов, которая подрывала авторитет царя как верховного главнокомандующего в солдатской массе. Но поскольку царь был и главнокомандующим, и божьим помазанником, то она неизбежно, эта пропаганда неизбежно подрывала и само желание вести войну. Угу. Потому что, еще раз повторюсь, классическая формула для советского солдата – война ведется за Бога, царя и Отечество.
Русского солдата.
Ну, русского солдата, конечно, конечно. Вот. И пропаганда против царя, она вышибала одну из ступеней вот этой, одну из составляющих этой триады.
Вот еще, извини, перебью. Вот во время Великой Отечественной наступающие немцы, захватывавшие в плен наших военнослужащих, они немедленно, в первую очередь, выявляли и расстреливали политруков, которые вели политическую обработку военнослужащих. А при царе кто роль политруков исполнял? Кто доводил политику партии?
Мы уже говорили, что с определенной долей политруков в принципе не было, да, а с определенной долей вероятности можно говорить о том, что там полковые священники должны были выполнять, отчасти выполнять эту роль, но все-таки роль их была не политическая, она была сугубо духовной.
Не справлялись.
Вот, да, не справлялись, и в результате как бы армия очень легко поддавалась всей вот этой пропаганде, отнюдь не только большевистской, И точно так же шла пропаганда и по линии рабочих. Это происходило следующим образом. Дело в том, что в Центральном военно-промышленном комитете существовала так называемая рабочая группа из представителей столичных заводов, это были наиболее квалифицированные рабочие, которые абсолютно зависели от вот этой гучковской вертикали власти, то есть были её элементами этой системы. И вот через рабочую группу Центрального военно-промышленного комитета шла антицарская, антигосударственная пропаганда по заводам уже. Ну, достаточно сказать, что именно благодаря действиям этой рабочей группы были выведены люди в конце февраля 2017 года на улице. Вот. Но и это были единственные жертвы, скажем так, царских спецслужб, которых царские спецслужбы осмелились арестовать. Дело в том, что царь прекрасно был осведомлен о том, что затевается заговор против него, о том, какими механизмами все это делается. Но царь почему-то упорно считал, что, видимо, я так думаю, что он так считал, что если он начнет аресты, то он таким образом спровоцирует гражданскую войну. А получилось так, что не начав аресты, царь ее спровоцировал. Царь считал, что во время войны не нужно никого трогать, что главное происходит на фронтах. Но он очень серьезно ошибался. Вот. И, между прочим, очень многие люди, верные престолу, буквально умоляли его начать эти аресты, потому что и Милюков, и Гучков, и Керенский, они говорили с Думской трибуны страшные вещи. В феврале 2017 года Керенский заявил, что царская фигура должна быть устранена. Вот когда его спросил Радзянко, председатель Думы, что он под этим подразумевает, Керенский заявил, что он подразумевает это этим то же самое, что сделал Брут против Цезаря. То есть фактически призвал к убийству царя в парламенте.
Отлично.
Что сделали с Керенским? Ничего. Ничего не сделали. Хотя Александра Федоровна, уже, видимо, сама раздосадованная и раздраженная бездействием мужа, писала Николаю о том, что я надеюсь, что Керенского повесят, то ли требуя, то ли намекая Николаю. Ну нет, Керенский продолжал свою политическую деятельность антицарскую, антицаристскую, антиправительственную, и с ним ничего не сделали. И да, может быть, если бы его арестовали, может быть, и поднялся бы страшный вой. Вот. Но если бы арестовали еще двух-трех, непонятно, как бы. В общем, скажем так, царь не предпринял никаких действий практически для того, чтобы обезопасить себя, свою власть и даже свою семью. К сожалению, для него.
Полагаю, он действия не предпринял задолго до, когда все эти организации сформировались, когда там люди подготовлены, распропагандированы и уже выбежали совершать государственный переворот.
Да, совершенно верно. Вот единственные жертвы, которые все-таки были арестованы, это были члены вот этой рабочей группы Центрального военно-промышленного комитета. Это единственных, кого спецслужбы сумели арестовать. Вот. Причем арестовали они их без уведомления премьер-министра. Ну, тут же, естественно, поднялся вой, председатель Государственной Думы, значит, побежал звонить председателю правительства, князю Голицыну. В тот момент это было дело еще в конце января, 27 января 1917 года. Вот. И это было представлено в либеральных кругах как страшное злодеяние. Как страшное злодеяние. Вот. А и руководители спецслужб, там руководители царской охраны, Спиридович, они полагали, что следующим логичным шагом после ареста вот этой рабочей группы должен быть арест Александра Гучкова, который фактически был мотором заговора. Но этого ареста не произошло, как не произошло ареста Керенского. Вот, поэтому вратарь убежал с ворот, забивайте. Вот, то есть царская власть, она сама отдала себя на растерзание своим противникам политическим. Вот, в этом основная, на самом деле, причина февральской революции. Потому что предпосылки для революции, они вызревали. Они вызревали и они созрели, но вот те конкретные обстоятельства, в которых все это произошло, вот, они были обусловлены именно бездействием царя. И проблемой, дело в том, что действия спецслужб, они очень зависели от царского слова. Все ждали санкций, грубо говоря, но...
Отмашки.
Отмашки, да. Вот, но это самодержавная Российская империя, самодержавная страна, которая очень зависит от слова первого лица, а первое лицо этого слова так и не произнесло. Точно так же, как, например, было предложение, например, выгнать из России Джорджа Бьюкинена, запросить другого английского посла, потому что связь Джорджа Бьюкинена с заговорщиками, она была, в общем, очевидна, доказана. Царь в январе 1917 года на одном из приемов подошел к Бьюкинену и резко сказал ему, что раньше я думал, что вы общаетесь с заговорщиками где-то в других местах, а тебе, оказывается, вы принимаете их у себя. Вот. Бьюкинен страшно побледнел и явно испугался, но за этим ничего не последовало. И когда царю указали на необходимость удаления Бьюкинена, он на это ответил, что это было бы излишне резко. Вот.
Ой,
поэтому, вопрос о действиях спецслужб в январе-феврале 2017 года он нуждается в отдельном монографическом исследовании. Вот, но по той совокупности данных, которые мы имеем сейчас, я в следующем выпуске более подробно и глубоко с цитатами все это расскажу. Но сразу замечу, что по той совокупности источников, которые мы имеем сейчас, спецслужбы знали, кто готовит заговор против царя. Знали конкретных лиц и, возможно, даже знали механизм, каким он будет исполнен. И они ждали слова, ждали решения царя. Но царь так и не сделал этого решения.
Ни решения не принял, вот. И не сказал ничего. Да,
да, ничего не сказал. Поэтому, более того, даже, так сказать, за арест рабочей группы руководители спецслужб получили по шапке. Вот, потому что спровоцировали общественное мнение, как это называлось, в тех реалиях. Вот. Но это к разговору о том, что пропаганда велась не только большевиками. Да, да. Вот, не только большевиками. Вот таково было состояние общества в разгар Первой мировой войны. Вот, и поэтому. А крестьяне все это видели, что в верхах идет раздрай. Слышали про это, воспринимали эту пропаганду, вот становилось вообще непонятно. Да, значит, и вот я не случайно сказал про Джорджа Бьюкинена, здесь мы подходим к очень болезненному для ряда зрителей вопросу об участии английской разведки. А даже вот слышатся обвинения в том, что я пытаюсь оправдать англичан и снять с них ответственность. Дорогие друзья, наша задача никого не оправдать или обвинить кого-то, а в случае с Британией задача определить научно обоснованную и доказанную меру ее участия в данных событиях. С моей точки зрения, скинуть все на англичан – это значит серьезно упростить вопрос. серьезно упростить вопрос, потому что версия о том, что все революции устраивает только исключительно английская разведка, это версия о том, что такая примитивная версия истории, в которой есть один объект, всемогущая Англия, и все остальные субъекты, которыми она, дергая за ниточки, каким-то образом манипулирует. Вот. В реальности же каждая страна была своего рода объектом, которая влияла на другие объекты и сама становилась субъектом, потому что она воспринимала влияние других государств. Более того, внутри каждой страны существовали разнообразные классы, сословия, элитарные группы, которые как воспринимали чужие влияния, так и источали разнообразные политические импульсы. Вот.
Все это, безусловно, касалось и Англии.
Все это, безусловно.
И в Англии, да. Несмотря на то, что там могучие спецслужбы, несмотря на то, что они там волосатые щупальца запустили во все стороны, обвинить их в том, что это именно они, мегамозг какой-то сидит и рулит всем на свете, так не бывает.
Далее, да. Например, в 1916 году у Англии серьезные проблемы. Восстание в Ирландии. Восстание в Ирландии, и вопрос, кто его устроил. Может быть, царские спецслужбы, которые подозревали, что Англия работает тут над созданием, значит, своей пятой колонны, может быть, они успели подготовить пятую колонну из ирландских сепаратистов, вот, может быть, так, но в реальности, конечно, вся ситуация значительно более сложна, вот, и мы призываем, в частности, присмотреться к складыванию российской буржуазии, которая имела свой собственный интерес в происходящих событиях. Дело в том, что вообще...
А вот я тебе, извини, да, вдогонку сразу крикну. Да. Вот многие в курсе, да, было такое пугачевское восстание, по итогам которого Емельяна Пугачева заарестовали. Первый вопрос был к Емельяну: кто тебя послал, кто тебе дал денег, кто тебе послал и чьи интересы вообще? Французы, англичане, немцы. Ну и типа... Очевиднейшая глупость. Никакая это не глупость. Это везде так. И, естественно, восстание в Ирландии. Первый вопрос лично у меня был бы – это кто все затеял? Верить нельзя никому. Надо опросы, допросы, там, подтверждения, пересечения и всякое такое.
Ну, в случае с заговором против царя и вообще с февральской революцией, там-то как раз все известно. И кто зачинщик, и чьи деньги. Там никаких секретов, в принципе,
не осталось.
В принципе, нет, там есть секреты, но более такого детального характера. Дело в том, что вообще вот эта схема, в которой есть только страны, которые между собой сотрудничают, а внутри стран, внутри стран нет ни классов, ни сословий, ни элитарных групп, это такая, ну, совсем примитивная схема. Между тем, в России существовал крепнущий и жаждущий политической власти класс буржуазии, национального капитала, который, в принципе, боролся за власть уже давно и активно участвовал в событиях 1905 года, который, об этом можно, кстати, подробнее поговорить, финансировал некоторые радикальные политические партии. С какой целью? С целью так напугать царское правительство, чтобы оно поскорее поделилось властью с ними, с промышленниками, якобы способными укрощать и контролировать революционное движение.
Это, например, гражданин Морозов, да?
Да, да, например, гражданин Морозов. Ну, там вообще есть вот очень хорошая книга историка Островского «Кто стоял за спиной Сталина», несмотря на такое рекламное, наверное, название, вот оно, книга подробная, подробно рассказывает про революционную молодость Иосифа Виссарионовича, там приводятся подробные интересные свидетельства о финансировании нефтяными промышленниками забастовок на бакинских нефтепромыслах, вот всем рекомендую почитать, прям очень интересно. Вот. И буржуазия, конечно, была раздражена нежеланием царя делиться властью. Поэтому буржуазия, конечно, стремилась вырвать у царя политическую власть. Это очень богатые люди, которые ни в чем не нуждались абсолютно. рекомендую всем познакомиться с их биографиями. Тот же Александр Иванович Гучков. Банкир, промышленник, человек крайне богатый, авантюрного склада. Он воевал в Англо-Бурской войне на стороне буров, например. Там.
Добровольцем, да?
Да, да, там в плен попал. Потом участвовал в русско-японской войне. Он был такой авантюрист, но подлец, негодяй. И вот благодаря этим своим эксцентричным поступкам он приобрел достаточно широкие связи и даже авторитет в армии. Это и позволило ему легко воспользоваться своими связями, когда он стал руководителем Центрального военно-промышленного комитета. Вот. По своему, по личным качествам он был, конечно, негодяй. Но негодяй очень хитрый, мастер политической интриги. Он обладал всеми теми качествами, которых абсолютно был лишен царь. Ну, вот такой пример. Например, Значит, Гучкову в руки от монаха Элиодора попали, хотя, возможно, и были подделаны, там историки спорят, письма Александры Федоровны и ее дочерей к Распутину. Ну, это были письма такого личного совсем характера, которые, скажем так, явно свидетельствовали о симпатии к этому человеку. К симпатии такой немного эксцентричной. Гучков эти письма размножил.
Извините за пошлый вопрос, речь шла нет, про половую
связь. Нет, 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 никакой, нет, никаких вот таких скабрезных интимных подробностей там не было. Просто общеизвестно, что Александра Федоровна относилась к Распутину с обожанием. И это было понятно, потому что она верила, что этот человек спасает ее сына. Отсюда некая экзальтированность в ее отношении. Вот. Ничего подобного там не было. Это, так сказать, гнусная сплетня, которая, кстати, распускалась и товарищем Гучковым, в том числе, и которая значительно его пережила. Нет, нет. Никакого там распутства у императрицы, царицы с Распутиным не было. Это отметаем сразу. Но он, тем не менее, значит, он, став обладателем этих писем, он их размножил и пустил по рукам. Пустил по рукам, и все петербургское общество читало это и глумилось над царицей, которая вот с таким обожанием, такой симпатией относится к немытому, грязному деревенскому мужику.
Письма были к монаху, я правильно
понимаю?
Нет,
нет, это были письма императрицы к Распутину, который одно время общался с монахом Элиодором. Потом они разругались, это была отдельная история, они разругались, и монах Элиодор эти письма отдал Гучкову, а Гучков их размножил и запустил. Запустил по обществу, все читали и развлекались, а какая императрица дура.
Какие вот. Приличные люди были.
Да, да, люди были странные. Когда, ну, вот само собой понятно, что император Гучкова не любил, считал его подлецом. Императрица, я рассказывал, она его просто ненавидела. Вот. Когда он заболел, прямо высказывал мысль о том, что значит, ах, как бы было хорошо, чтобы этот подлец значит, не выжил. Ну, но он действительно, он действительно был негодяй. Действительно был негодяй. И ну, так вот, если судить по личным качествам, то Гучков никакой симпатии не вызывает. Но с другой стороны, он, конечно, был политическим просто монстром, тяжеловесом. Вот. Он, Николай II, ни до каких политических интриг не опускался, как человека его это красит, но как политика его это погубило. Вот. Хотя, скажем, ну, в обществе, допустим, была такая байка, что значит, и Николай II, и великого князя Николая Николаевича сместил из зависти с поста верховного главнокомандующего и занял его сам. Хотя в реальности, мы зачитывали там цитаты и рассказывали об этом, великий князь просто утратил руководство войсками, и вся его команда утратила возможность адекватно управлять войсками. Вот, он там лежал на кровати и рыдал. Вот, войска сдали Ковна. Вот, Николай его сместил, понимая, что ну, дядя не может управлять. Вот. А дядя уехал на Кавказский фронт, там немножко отдохнул, Ну вот, пришел в себя, значит, и тут же придворные лизоблюда запустили вот такую вот сплетню о том, что Николай-то из зависти дядю сместил, потому что дядя-то военный, а сам-то Николай – гвардейский полковник. Вот. И если бы Николай был более искушен в политических интригах, он тоже мог бы распускать про дядю слухи, про то, как он рыдал там и трусил. Вот. А Николай этого не делал. Николай до такого не опускался.
С одной стороны, да. С другой стороны, какая из этого в итоге вышла польза от того, что ты там проявлял порядочность? Я-то, как это, знаешь, вот тоталитарный упырь, меня всему этому учили. Как ты можешь это? Ну, как ты можешь? От этого жизни людские зависят. Как это так? Тебе ж, как уже говорили, тебе же Господь верил страну, да, ты венчался на царство, и ты проходишь мимо всего вообще, от чего зависит жизнь твоих подданных. Как такое может быть вообще? Этот человек, на мой взгляд, абсолютно непригодный для управления государством. Нравится тебе, не нравится, порядочно это, непорядочно. Все преступники и все негодяи все замышляют тайно. Ни один из них не ходит по площади и не кричит, что завтра он пойдет кого-то грабить, убивать и еще чего-то. Бывают такие, безусловно, но в массе они все делают тайно. Для того, чтобы выявить вот это вот заговоры и всякое такое, должны быть спецслужбы, а спецслужбы занимаются вещами с точки зрения общественной морали просто недопустимыми, а без этого ты жить не сможешь, как же так? Это твой инструмент, с помощью которого надо проникать в самые святые, святая святых, вот этих всех Гучковых там и прочее. Если ты считаешь, что ты до этого не должен опускаться и не опускаешься, ну, как это не называть, то есть ты вообще все основные процессы в стране пускаешь на самотек. Ты вообще не знаешь, что в ней происходит. А если даже и знаешь, ты на них не влияешь. Умышленно. Что это такое? Это не царь, извините. Царь, он отец русского народа, и он о нем заботится. Он, когда Петр I за границу ездил, да, в это в великое посольство, конечно, и когда он оттуда вернулся и затеял реформы, весь русский народ пришел к выводу, что царь пропал, а вернулся вместо него антихрист. Потому что русский царь, он отец народа, а значит, он его должен любить и заботиться о нем. А ты тут непонятно, что вытворяешь. Только антихрист может такое делать. Как это вообще сочетается с православной верой? Как это сочетается к там, заботой о собственном народе? Я понимать отказываюсь. Очень странный человек был Николай II.
Ну, это неизбежные последствия монархической формы правления, как раз когда власть передается от отца к сыну, и императором становится человек, который императором может стать человек, который не приспособлен к управлению государством.
Вот замечу, с большевиками получилось то же самое. Стоило попасть наверх известному персонажу, все закончилось точно тем же самым. Наверное, не самая правильная форма.
Ну, у большевиков-то там все-таки немножко иначе было.
Ну,
там
все-таки
не от отца к сыну. Ну, не совсем корректно. Ну, иными словами, да, ну мы начали про буржуазию. Вот Гучков, Терещенко такой очень интересный персонаж, сахарозаводчик, чем-то схож с Романом Абрамовичем, а именно тем, что в те годы именно он был обладателем самой большой яхты в мире. Вот. Коновалов, самые такие, как бы, Путилов. Рябушинские, крупные.
Тут ключевое, вот, извини, вот, как я понимаю, ключевое – это то, что люди очень богатые, которые на реализацию своих задумок могут потратить достаточное количество денег, да? А задумки их вовсе не совпадают с задумками нашего дорогого Николая II. Да?
Ну, это естественный процесс. Во всех странах происходили буржуазные революции, потому что буржуазия в какой-то определенный момент, обладая большой экономической властью, стремится приобрести власть политическую.
Которая нужна для того, чтобы заработать еще больше денег.
Да, ну, сам механизм я рассказывал. И в итоге стать наднациональным, как бы, олигархическим классом. революции происходили буржуазные в Голландии, в Англии, во Франции. Вот. И когда всем, кто, так сказать, не понимает, откуда у русской буржуазии были деньги, там мне периодически вопросы задают, откуда же были деньги? То есть, с точки зрения людей, деньги могут появиться только от иностранного правительства. Вот, дорогие друзья, надо почитать работы по истории купечества в России, и особенно о том, что происходило в Российской империи после 1861 года, после отмены крепостного права. Можно почитать, например, работу Ленина «Развитие капитализма в России». Там много интересных фактов, много чудных открытий можно сделать. То есть в России существовала своя национальная буржуазия, которая хотела изменения формы правления. Вот, хотела установления буржуазной республики или, на худой конец, конституционной монархии. Такой формы правления, которая позволила бы им приобрести политическую власть. Национальная буржуазия активно подготовилась к взятию власти. К моменту, к 1917 году, она обладала огромным числом очень популярных среди образованной публики средств массовой информации, своими собственными капиталами, широкими связями в армии и обществе, а также промышленными мощностями. В результате царю было мало, царь немного мог противопоставить. Да, еще вот мне все время говорят, вот типа современные либералы, вот они такие. И значит, те либералы 1916 года, они тоже были такие. Дорогие друзья, в 1916 году либеральная оппозиция обладала большинством в Государственной Думе. Это была самая влиятельная часть общества в тот момент. Не народа, не массы, да, народной, а именно образованного общества. Образованное общество было в основном либеральным. В результате, так сказать, и разразились события февраля 1917 года. У народа были совершенно другие интересы. Вот когда мы начинаем раскладывать, как бы вообще для понимания событий очень важно понять, что у буржуазии были одни интересы, а у народа они были другие. У рабочих и крестьян были другие интересы. И интересы буржуазии не совпадали с народными. Поэтому февральская революция не закончилась, то есть революция не закончилась февралем, неизбежно переросла в октябрь. Вот. Вот если мы как бы этого не понимаем, то тогда приходится выдумывать какие-то хитрейшие схемы для того, чтобы объяснить, почему англичан не устроила одна революция, зачем еще октябрьская понадобилась.
То есть объективных предпосылок внутри страны, считай, не было, да?
Да, считай не было. То есть англичане везде устраивают по одной оранжевой революции, но тут им одной показалось мало.
Давай
две. Они решили две. Вот. Поэтому, если февральскую революцию рассматривать с точки зрения платной, с точки зрения революции, которая была совершена некими наймитами Британии на британские же деньги, вот, в целях интересных исключительно британской разведки, то, конечно, такой революции февральской не было. Вот. А если рассматривать февральскую революцию как революцию в интересах крупного капитала, который отчасти был связан с капиталом иностранным, но совершался на деньги русской буржуазии и в интересах русской буржуазии, то, безусловно, это была оранжевая революция того времени. В этом смысле. А Октябрьская революция, которая свергала власть крупной буржуазии и власть капитала, отчасти связанного с капиталом иностранным, это была, безусловно, антиоранжевая революция.
Вот. Кто бы мог подумать.
Да, это была антиоранжевая революция и в некотором смысле реакционная. И очень интересно смотреть на то, как смыкались в некоторых аспектах, мы будем показывать, в некоторых аспектах действия часть правых патриотов, скажем так, неожиданно поддержала большевиков. Потому что действия большевиков казались им более державными и более, так сказать, государственническими, чем действия их политических оппонентов.
Круто.
Вот. Единственная спецслужба, с которой, которая сотрудничала с большевиками, и это прямо сотрудничала с большевиками, и которая, и это установлено документально, это разведка Генерального штаба Российской, Генерального штаба России в лице ее руководителя генерала Потапова Николая Михайловича, который с августа 1917 года сотрудничал с военной организацией большевиков. Вот это очень интересный сюжет, который мы тоже в дальнейшем будем обсуждать. Вот, таковы, так сказать, да, значит, но это не значит, что английская разведка и, в принципе, Британия не принимала никакого участия. Естественно, она принимала участие, но только в том смысле, что она одобрила и поддержала активные действия русской буржуазии. Русская буржуазия в лице там, Гучкова и Милюкова долгое время обрабатывала тех британских лидеров мнения, которые присутствовали в Петрограде. В первую очередь Джорджа Бьюкинена, конечно, британского посла. И британский посол был уверен, что вот это вот новое правительство, оно поддержит британские интересы. Целью Гучкова и Милюкова было объяснить царю, что их переворот не будет направлен против Антанты. А целью Англии, а у Англии была цель только одна – это то, чтобы русские массы держали Восточный фронт. Я уже говорил, англичане хотели, чтобы русские не особо побеждали, но и не проигрывали 100%. Вот. Им нужно было бы, чтобы русские где-то держали Восточный фронт. Неважно, там, будет ли это в Белоруссии, в Прибалтике или под Петроградом.
Главное, чтобы немцы были оттянуты туда.
Да, главное, чтобы немцы были оттянуты. Вот. Это была главная цель Британии, Британии в России. Вот. После февральской революции еще появилась другая цель – это экономическая колонизация, потому что был открыт рынок окончательно для финансового капитала. Вот. Но надо сказать, что поскольку шла война, то Британия не сумела активно развернуться, потому что вкладывать капиталы в Россию февраля, там, марта 1917 года – это было рискованно.
Не могу удержаться, задам вопрос. То есть отвлечение вот этих войск, война на Восточном фронте, это все было отлично и то, что надо Британии. А когда заключили Брестский мир, я так понимаю, это был удар ниже пояса, да?
Это был, конечно, это был страшный удар ниже пояса. Более того, очень важный.
Ленин всех предал и все просто.
Мы поговорим об этом подробно и обоснуем эту мою. Мы поговорим об этом подробно и обоснуем мою вот эту вот концепцию, значит, не только моя. Дело в том, что британская, вот где уши британской разведки откуда торчат? Это точно. Это из ее спецопераций, целью которых было как раз, целью которых был как раз не приход большевиков к власти. Первая эта спецоперация называется Корниловский мятеж. Корниловский мятеж был, ну, он не был полностью спланирован, конечно, в Лондоне, но это доказанный факт, что к поддержке Корнилова. Решение принципиальной поддержки Корнилова принял Альфред Милнер. Второй наряду с Ллойд Джорджем самый влиятельный человек в британском правительстве на тот момент, что в составе войск Корнилова, которые наступали на Петроград, находились британские офицеры, переодетые в русскую форму. Они были, значит, там была часть бронеавтомобилей, которые были еще во время в 16 году переданы в состав русской армии британских. Вот, что листовки, прославляющие Корнилова как национального героя, были отпечатаны на деньги, присланные из Лондона. Известно, кто их привез. Это бывший депутат Государственной Думы Аладдин привез их из Лондона, и вот на эти деньги осуществлялся пиар Корнилова. Вот. Цель. Все та же. Цель все та же – сохранить фронт. И ради этого англичане, и, кстати, Милнер очень сочувствовал всяким диктаторским режимам, вот, англичане пришли к выводу, что России необходима диктатура, военная диктатура. И вот на свои деньги они были готовы возвести Лавра Георгиевича Корнилова на пост верховного диктатора России.
Замечательный человек.
Вот, не получилось. Мы подробно обсудим это. Это документированное, широко представлено в британской историографии. Почему-то мало об этом у нас говорят. А в британской историографии это ни для кого не является секретом. Лавр Георгиевич Корнилов действовал на британские деньги. Его цель была как раз в том, чтобы сохранить Россию в войне. И вторая спецоперация, миссия, это вторая попытка, это миссия небезызвестного Сомерсета Маэма, который уже после поражения Корнилова прибыл в Петроград. Вот он был главой резидентуры в Швейцарии, потом его направили в Россию. Цель та же самая – не допустить прихода к власти большевиков, не допустить выхода России из войны. Сомерсет Маэм провалил, как известно, эту миссию. Вот. Большевики пришли к власти, и, соответственно, был заключен Брестский мир. Брестский мир – это мир, который вырвал Россию из капиталистической системы в результате и предотвратил финансовую колонизацию России Англии.
Кто бы мог подумать. Как-то, слушай, все страньше и страньше, как в известной книжке. Вот, хотелось бы сразу заметить, упомянули про Брусилова и брусиловский прорыв. Вот только вот вчера с товарищем обсуждали, генерал Брусилов, он же никуда не делся, он пошел родине служить дальше, в академии преподавал. И, в общем-то, половина нашей Отечественной войны, когда 10 сталинских ударов, это сплошные брусиловские прорывы, которым он всех научил в академиях преподавая, да, а гражданин Корнилов, которого теперь отдельные граждане пытаются преподнести как некоего, там, я не знаю, светоча в борьбе за Россию, сволочь купленная, оказывается.
Ну, я бы не стал, так сказать, так вот утрировать, вот, это все-таки такая радикальная трактовка. Дело в том, что...
Ты специалист по науке, а я по радикальным трактовкам.
Да, дело в том, что просто в мозг там не залезешь всем людям, как они мыслили. Угу. Вот. Мыслили люди по-разному. Часть российского офицерства, она была искренне уверена в том, что к власти в Петербурге, в Петрограде пришли немецкие агенты, реально, которые действуют в интересах кайзера, платные наемники. Вот. И когда Германия потерпела поражение в Первой мировой войне, а правительство большевиков не пало, у этих искренне верующих начался разрыв сознания. Потому что они-то думали, что там немецкие патриоты, немецкие шпионы, ага. А они патриоты, а уже к концу 18-го года ситуация выглядела совсем иначе. Они выглядели людьми, которые воюют против правительства, ну, к тому моменту уже в Москве, с интервентами в Союзе. Война-то закончилась, а интервенты-то здесь остались. И те бывшие царские офицеры, которые воевали на стороне красных, они слали проклятие своим бывшим сослуживцам, обвиняя их в том, что они притащили сюда врагов Родины, цель которых – растащить Россию. А эти красные офицеры, они воюют за Родину, потому что на стороне красных никаких тут иностранцев нету. Никаких интервентов. И вот там у них происходил разрыв сознания. Очень серьезно. Это очень серьезная проблема. И на самом деле эта проблема встала для наиболее мыслящих людей уже летом 17-го года. Что нужно, как бы доводить войну до победного конца, чтобы она закончилась в пользу Англии? Потому что всем было понятно, что в пользу России она уже никому никак не закончится. То есть единственное, что Россия может, это из последних сил, истекая кровью, держать фронт. Либо выйти из войны и какие-то новые возможности для себя приобрести. Вот Ленин предложил эти новые возможности. Поэтому отчасти он перетащил к себе часть офицерства, потому что он новые возможности предложил.
Говорят, 75%.
Нет, нет, 75% офицерства?
Да.
Нет, нет, нет. Ну, в лучшем там где-то, может быть, 50 на 50, но скорее даже 40 на 60. Генералитета. Я про генералитет, про всего офицерства. Но, понимаете, совершенно очевидно, что из тех, кто из тех высших военных чинов, которые остались служить в Красной армии, вышли замечательные советские деятели. Вот. Я называл эти фамилии, но некоторые люди там, может быть, этот ролик будут смотреть, увидят меня впервые. Это же очень-очень важно, что, например, маршал Шапошников – это полковник на октябрь 1917 года, полковник старой армии, да? Генерал Карбышев – подполковник. Вот. И таких людей очень
маршал
много.
Говоров.
Маршал Говоров еще вообще повоевал за белых.
Маршал Жуков.
Маршал Жуков – герой Первой мировой войны, безусловно.
Небезызвестный Будённый.
Будённый – полный георгиевский кавалер.
Вот,
очень интересная, очень интересная судьба. Да, безусловно, Будённый – это такой классический русский герой. Он действительно… У него было даже не 4 георгиевских креста, а 5. Просто одного он лишился за то, что дал своему унтер-офицеру по роже.
За... Будучи солдатом?
Да, да, да. Он получил первый георгиевский крест. И, так сказать, какой-то пьяный унтер пришел, попытался его побить, а Семён Михайлович двинул ему в челюсть.
Оттоварил.
Вот. Думал, что его расстреляют. На самом деле его всего лишь, так сказать, лишили наград. Вот. Но он с лихвой все это все себе вернул. Вот. И у нас был разведопрос, который назывался «О роковых ошибках Гитлера». Вот там я подробно рассказывал о том, что значительная часть интеллигенции и профессуры, академиков и военных авторитетов органично влилась потом в Красную армию и сочувствовала, и участвовала в созидательных проектах советской власти. Здесь мы подходим к самому главному вопросу, который вот сегодня хотелось бы озвучить. Вопросу о непрерывности нашей истории. Потому что если уж говорить о каких-то актуальных политических тенденциях, да, в исторической политике, то меня пугают тенденции, которые стремятся представить либо царскую Россию образцом для подражания, а советскую Россию черной дырой, либо наоборот, царскую Россию черной дырой, а советскую Россию, так сказать, неким исключительным образцом для подражания. Вот. Надо сказать, что даже в советское время до такого, в общем, ну, если там исключить совсем уж первые годы советской власти, разброд и шатание, что в советское время существовала достаточно внятная концепция единства истории. Если вы посмотрите фильм там, конца 30-х «Петр I», вы, в общем, поймете, что Петр I для советской молодежи это, в общем, был герой. Конечно, как и Александр Невский, Минин Пожарский, Дмитрий Донской, как и не только военные деятели, да, но и многочисленные русские ученые. Посмотрите, какие фильмы там выходили. Про Попова Александра Степановича, да, изобретателя радио, про Ломоносова, про Миклуха Маклая и других выдающихся представителей нашей истории. Мы не должны, на мой взгляд, противопоставлять царскую Россию России советской. Нужно искать общее. Общего этого было предостаточно, потому что значительная часть людей, которые представляли собой цвет интеллектуальной России на 1917 год, включились в созидание советского периода и очень много сделали для того, чтобы наша история длилась, развивалась и приумножалась. Вот. И это ученые Тимирязев, Павлов, Графтио, Жуковский, очень много фамилий среди военных: адмирал Немец, генерал Дроздов, генерал Бонч-Бруевич, те же Шапошников и Карбышев, которых я назвал. Это и писатели, и поэты: Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Константин Паустовский, Максим Горький. Это все люди из старого времени. Вот. Ну, они остались здесь и много сделали. Вот, поэтому, с моей точки зрения, конечно, история непрерывна, и изображать черные дыры либо один период, либо другой период мы не должны. Это путь в никуда, потому что ссора между такими патриотами и такими патриотами никакой пользы России не принесет.
Это неправильные патриоты, и те, и другие, я бы так сказал, потому что ориентироваться на то, что было 100 лет назад, это как-то, мягко говоря, странно. Давайте у нас все будет как при Николае II, он был замечательный. Это странно. Все было не так в окружающем мире, и внутри России все было не так. Давайте ориентироваться на товарища Сталина, как вот было при нем, это совершенно очевидно, что все было замечательно. Все не так было в мире вокруг товарища Сталина, и внутри Советского Союза все было не так. И мобилизационная экономика при подготовке к войне, она вечно работать не может и не работала, что характерно. Но в том случае, когда закончилась царская Россия ввиду, на мой взгляд, совершенно объективных причин, три революции на ровном месте, они не бывают, она закончилась. Закончилась, но лично мне интересно, что и почему делали предки. Ну вот они строили свой коммунизм, да, наверное, может быть, не совсем удачно, где-то, наверное, ошибались, но вот они его строили. К сожалению, не построили. Теперь ситуация совсем другая. И я, конечно, не знаю, но ни методы царской России, которые привели к трем революциям, ни методы товарища Сталина, которые пригодны были при подготовке страны к войне, они в нынешних условиях как-то, на мой взгляд, ну, элементы чего-то из одного, элементы из чего-то другого, ну, наверное, да. Ну, наверное, если мы уж совсем к войне готовимся, то, наверное, да. Надо опять мобилизационно, так сказать, ну, я просто теряюсь. Понимаешь, настолько все разное, настолько другое. Когда дети спрашивают, дети регулярно задают вопрос, а как там в Советском Союзе жилось, на примерах, а как объяснить, что проезд в метро стоил 5 копеек, а теперь стоит 25 рублей, это было больше или меньше, а невозможно ничего объяснить, все было не так вообще, все не так абсолютно, и для того, чтобы любую реалию какую-то описать, там, я не знаю, полчаса надо тратить. Они даже анекдотов уже коммунистических не понимают, хотя они адски смешные. Ну, а как вы хотите все это перетащить? Непонятно. По-моему, главное в прошлом то, что оно прошло. Из этого надо сделать выводы, изучить его через мелкоскоп, как смотрят на колонию муравьев. Что муравьи делают, зачем они туда бегут, зачем сюда, что у них здесь, что у них тут. Все это должно быть изучено, разложено безотносительно того, нравится тебе царь. Не нравится тебе Сталин, это не имеет никакого отношения к науке, по-моему. А теперь все по-другому. А предки вот такие были. Я не знаю, я, наверное, для совсем тупых это объясняю, но поползновение представить идеальным одно или другое ни к чему хорошему не приведет. А приведет ровно к одному. Я как-то раз смотрел художественный фильм «Жила-была одна баба», омерзительное совершенно творение режиссера Смирнова, который заснял «Белорусский вокзал», где там яростные потуги перепоказать, понимаешь, вот как там в гражданскую войну все было, надо перепоказать. Оказывается, гражданская война была неправильная. Вывод из этого фильма я делаю ровно один. Вы хотите саму войну гражданскую перепоказать, что вы берете палку и начинаете там ковырять в ранах. Палками в ранах ковырять не рекомендуется, вот так вот в прошлое вот такое ворошить, на мой взгляд, это физически опасно для страны, ничем хорошим для нас это не закончится. Ну, что там мы углубились куда-то, да. Не туда? Да. Подводя итог?
Ну, итог очень простой. На мой взгляд, существует огромное количество мифов, эти мифы усиливаются в связи с какими-то веяниями в процессе поиска современной государственной идеи объединительной, но представить Первую мировую войну войной отечественной, которая прервалась только в результате заговора неких, значит, иностранных агентов не удастся. К сожалению, надо возложить ответственность на руководство страны, включая императора, за отсутствие консолидации в обществе, за постоянные разборки публичные, которые происходили в столицах, за раздрай в тылу и неспособность навести какой-то маломальски внятный порядок для того, чтобы сосредоточиться на ведении войны против врага внешнего. На мой взгляд, события 17-го года были вызваны в первую очередь объективными процессами складывания класса крупной буржуазии, которая стремилась к политической власти. Оспорить этот процесс достаточно сложно. Дело в том, что такие процессы протекали во всех странах, случались они, так сказать, в каждой стране произошла буржуазная революция в тот момент, когда буржуазия там окрепла. Вот то же самое произошло и в нашей стране. Но поскольку условия были все-таки другими, то интересы буржуазии, они радикально разошлись с интересами основной массы народа, а интересы народа были подхвачены партией-оппонентом буржуазии, то есть большевиками, которая и сумела на волне вот этих народных интересов совершить Октябрьскую революцию. С моей точки зрения, февральская революция была оранжевой, в том смысле, что это была революция в интересах крупного капитала национального, у которого была перспектива стать капиталом наднациональным в течение истории. Октябрьская революция была революцией антиоранжевой революции, которая свергла власть капитала и установила, скажем так, возвратила России как державе, ну, уже советской державе, свой суверенитет. В этом заслуга большевиков. Эту точку зрения я буду обосновывать в дальнейшем. И вот такой антиоранжевый, антикапиталистический характер Октябрьской революции, он, с одной стороны, соответствовал представлением народа о справедливости, а с другой стороны, он привлек к большевикам значительную часть русских патриотов из числа военных, из числа интеллигенции и Вот, наверное, все, что я хотел сказать.
Про что дальше?
Ну, дальше вот мы, это вот, как я уже сказал, была такая промежуточная программа. Дальше мы подробно рассмотрим февральскую революцию, как там все происходило, какие были разные заговоры и как ситуация вышла из-под контроля, по сути. Потому что каждая группировка считала, что она контролирует ситуацию, выяснилось, что нет. Вот. И так всегда бывает, когда много игроков. Каждый считает, что все под контролем, а в результате получается среднее арифметическое их действие. Вот. Потом очень важная будет программа, в которой я расскажу, как реагировали союзники на февральскую революцию, как они резко стали съезжать со своих обещаний, которые были даны до этого. Мы обсудим момент с Константинополем, потому что союзники сразу съехали с гарантией передать России Константинополь. Это правда. Но это правда, полная правда заключается в том, что озвучивание цели войны, в качестве цели войны захвата Дарданелл сразу вызвало неприятие в основных массах. За Дарданеллы народ, крестьяне, которые даже не знали, где они находятся, воевать не хотели. Вот. Поэтому лидеры буржуазии неожиданно столкнулись, что под такими лозунгами они войну продолжать не могут. И это стало причиной падения уже в апреле 17 года Гучкова и Милюкова в качестве членов Временного правительства. Они столько времени, в этом парадокс, кстати, заключается, они столько времени старались свергнуть царя и захватить власть, а власти-то им было отмерено всего полтора месяца. Вот. И потом уже другие попытались продолжать войну, другие члены Временного правительства. Рассмотрим фигуру Александра Федоровича Керенского, которого я считаю эффективным политическим авантюристом, вот, который, кстати, Может быть, некоторым нашим зрителям будет это неожиданно услышать, и они опять меня обвинят. Вот. Но который очень резко и даже через губу позволял себе общаться с британским послом Бьюкененом. Они друг друга не любили. Вот. Но здесь в дело вступили американцы. И это тоже, может быть, будет неожиданно для некоторых наших зрителей, потому что середина 17-го года – это очень интересное соперничество англичан и американцев за Россию. Так сказать, борьба за Россию, за установление влияния в России. Керенского поддержали американцы, а англичане Корнилова.
Вот. Ни те, ни другие не угадали, да?
Вот, да, 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 ни те, ни другие не гадали. Вот это мы рассмотрим. Очень интересный, очень интересный. Я покажу, как росли антивоенные настроения. Потому что стало понятно, что вся война, вот особенно после свержения царя, стало понятно, что война в том виде, в каком она ввелась к 1917 году, она ведется уже не в интересах России. Это ощущение стало нарастать с 16-го года, когда, ну, еще с 15-го, но с 16-го года, вот с того момента, когда были публично озвучены цели захват Константинополя. А в 17-м году это стало совершенно очевидно, что война ведется, как говорили еще в 16-м году, правомонархические круги, Англия готова вести войну до последней капли крови русского солдата. Вот. Война ведется не в интересах России, и Россия никак не будет победителем в этой войне. Поэтому антивоенные настроения просто как снежный ком нарастали, причем не только в среде крестьян, но и в среде интеллигенции. Яростным противником войны был Тимирязев, например. Противником войны был Александр Блок. Поэтому, когда большевики... и уже временному правительству... Александру Федоровичу Керенскому приходилось сидеть на двух стульях. Он Петроградский совет солдатскую массу уверял, что у нас война, вот все-таки война, войну приходилось вести, да? Но союзников Керенский уверял, что у нас будет война до победного конца в ваших интересах. А с рабочей солдатской массой Керенский был вынужден разговаривать не так. Он ему говорил: да, конечно, какая война? Мы ведем войну без аннексии и контрибуций. Но видите же, немец-то прет, надо же защищаться как-то, поэтому сейчас ударим и принудим немца закончить войну. То есть Керенский пытался солдатам, которые воевать не хотели уже, позиционировать вот войну таким образом, что это война по принуждению Германии к миру. И его называли не главнокомандующий, а главноуговаривающий, потому что ему приходилось ездить по фронтам и уговаривать солдат идти в бой. А потом, конечно, мы рассмотрим Корниловский мятеж, как там англичане настраивали Лавра Георгиевича, вот как вся эта спецоперация была выполнена, почему она провалилась, какую роль большевики в этом сыграли. Ну и дальше мы перейдем к моей любимой теме. Это, конечно же, откуда были ли у Владимира Ильича немецкие деньги. Вот. И как он ехал в пломбированном вагоне. Вот посмотрим, сколько было пломбированных вагонов. Три штуки.
Да. Вот. Откуда люди за пивом выбегали, да? У кого паспорта были.
В них привезли не только Владимира Ильича, но и, например, лидера меньшевиков Мартова.
Кто бы мог подумать.
Неожиданно. Неожиданно. Это важно знать. Понимаете, что закинули не только Ленина, но и Мартова. Но про немецкие деньги все понятно. Очень интересно можно рассказывать про тактику Ленина, потому что Ленин подозревал, что его будут обвинять. Поэтому он обвиняет, потому что он связан с немецкими спецслужбами. Поэтому... Но он не был с ними связан. Мы сразу это отметаем, и мы это докажем. Вот. А Ленин просчитал вот эти возможные обвинения. Поэтому он максимально там, где он мог, он всегда делал свои действия прозрачными и публичными. И в основном даже не для того, чтобы его враги не обвинили, а в том, чтобы у своих не было подозрения. Просто положение Ленина тоже надо понимать. Человек вроде лидер партии, очень авторитетный. Он провел много лет в эмиграции, и вот он возвращается к партии, которая действовала без его непосредственного руководства. Там молодые товарищи, типа Вячеслава Михайловича Молотова, которые его никогда не видели или видели там 1-2 раза, работали в подполье, некоторые вернулись из ссылок, типа товарища Сталина, товарища Дзержинского. Вот. И он приезжает к ним в статусе лидера, но они его не очень хорошо знают, ему надо сразу себя поставить. Если он к ним приедет какой-то дядька из Швейцарии, и про него пойдут слухи, что он продался немецкой разведке, его же грохнут свои товарищи. Поэтому Ленин находится в двусмысленном положении. Вот. Но он приезжает и делает все как надо. То есть Ленин фактически за одни сутки, выступая на Финляндском вокзале со своими апрельскими тезисами, он сразу же берет быка за рога и становится лидером партии. Он просто оглушил партию апрельскими тезисами.
Забежали вперед. Вот. Очень интересно все.
Вот. Так что все мы это рассмотрим. И, конечно, 17-й год будем подробно рассматривать. И Брестский от 17-го года пойдем к Брестскому миру. Почему Брестский мир был неизбежен в этих условиях? Я не считаю, что Брестский мир не был предательством. Я не считаю, что Брестский мир был предательством интересов. На мой взгляд, это в принципе абсурдная трактовка, которая не учитывает состояние общества. Это некая общая калька такая. Вот вели войну, а потом вдруг заключили мир сепаратный и отдали какие-то территории. Но если не знать деталей, то, конечно, так и выглядит.
Вот. Ну, потеряли территории, которые вот потом вернули.
Да.
А так могли бы потерять страну.
Сто раз в истории такое было. Да. Еще раз повторяю, Октябрьская революция и последовавший за ним Брестский мир – это выход из капиталистической системы, в которой Россия становилась придатком Запада, в которой Россия была бы неизбежно колонизирована англичанами, колонизирована крупным западным капиталом. Когда мы говорим англичане, там, американцы, мы понимаем под этим западный капитал. Англия и Америка – самые могущественные капиталистические страны, где, так сказать, которые обладали самым высоким уровнем капитала и были способны вкладывать его в отсталые страны. Россия по сравнению с крупными капиталистическими странами была на тот момент страной отсталой в плане капитала, который можно было вложить. Поэтому его колонизация России в тот момент была неизбежна, во всяком случае, при либеральном правительстве, каким было время, своего национального капитала для освоения нашей страны русской буржуазии не было. Приходилось бы прибегать к западному, а западный бы всем там завладел. Вот, поэтому, с моей точки зрения, Ленин этот процесс прервал. И вот обо всем этом я постараюсь подробно рассказать в следующих роликах.
Отлично. Спасибо. Очень интересно. А на сегодня все. До новых встреч.